Красный человечек.
Уважаемые слушатели «Эхо Перми», в эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня художник, скульптор, перформансист Саша Фролова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Специально для наших слушателей, которые не особо следят за современным искусством, я напомню, что Саша, вообще москвичка.
Да, я из Москвы.
Москвичка, окончила Национальный институт дизайна при Союзе дизайнеров России, специальность графический дизайн. Также Институт проблем современного искусства, курс новые художественные стратегии, специальность современное искусство. И также Саша, финалист премии Кандинского в номинации «Молодой художник», проект «Годы», это было в 2009 году, и финалист международной премии «Арте Лагуна», правильно я говорю?
Это Венецианская премия, да.
Да, Венеция, 2013 год. А все почему? Потому что завтра в музее Перм-М открывается выставка Саши Фроловой, называется она «Парадизариум». И как только уже не говорят. Говорят, что это рай, лунопарк, пространство для наших фантазий. Саша, что скажете вы о вашей выставке? Что это?
Совершенно верно. Я надеюсь, что это будет такой взрыв позитивных эмоций для жителей Перми и место, где они смогут ими зарядиться. И очень такое игровое получится, интересное, яркое пространство, наполненное объектами, которых никто никогда не видел в таком объеме и количестве.
В Перми-то точно, да.
Даже не только в Перми.
А, вот так.
Это впервые настолько масштабная выставка, чтобы на ней будет более 30 объектов. То есть впервые за мою карьеру я все это собрала. И выставка расположена на двух этажах, и я практически занимаю все здание музея. Угу. И на третьем этаже тоже будет видеопроекция с моими песнями.
А давайте по порядку. Первый этаж, там ведь будет только черно-белые работы.
Первый этаж будет решен в черно-белом ключе. Там будут белые, черные, прозрачные объекты. А второй этаж будет полностью цветным, да.
Но там какая-то идея должна подниматься с первого по второму или нет? Это
мы
цвет
постепенно, как бы выставка, проходя по выставке, набирается, все идет к кульминации, то есть усиливается эффект воздействия.
И знаю, что на каждом этаже, то есть это ведь не только вот эти надувные объекты, что там будет еще?
Плюс к этому будут фотографии, на которых изображена я. Это мой совместный проект с фотографом Ириной Воителевой. Называется «Киберпринцесса». Это как бы тоже часть выставки.
Часть образа, часть проекта, да, конечно.
И также на третьем этаже будут видео моих перформансов. И на открытии тоже состоится перформанс в 7:30 8 февраля, потому что я еще перформансист, кроме того,
что... Я выучила сегодня новое слово, да, и теперь я благодаря Саше Фроловой говорю его без ошибки.
Вот, и у меня есть проект «Акваэробика». Это такой синтез электронной музыки и арт-перформанса. Своего рода движущаяся скульптура. Мы танцуем в надувных костюмах из латекса. У нас огромное количество декораций, которые сменяются на каждый трек. И все это, как такая музыкальная шкатулка, движется, меняется, повторяется.
Вы поете?
Да.
То есть это такая дискотека, шоу, тусовка, вечеринка?
Да.
Друзья, это все завтра. Еще я, знаете, увидела...
Очень будет все весело и незабываемо.
Кстати, приходить тоже просят, по-моему, в каких-то... Ну, желательно соблюсти дресс-код.
Да, хотелось бы, чтобы... Чуть-чуть все поддержали историю выставки и пришли в разноцветной одежде, в яркой, цветной, чтобы мы немножко посражались с зимой и приблизили весну.
Саша, я вот посмотрела по названию вот этих скульптур, которые будут завтра выставлены, которые, наверное, уже выставлены, но мы их увидим все завтра. И это не просто надувная скульптура, у нее еще какие-то вот написаны есть фантастические функции, например, люболёд. Да. Расскажите, что это, что, во-первых, он себя представляет, и во-вторых, что за функции у него какие-то необычные?
Часть моих скульптур, у меня была серия скульптур, которая называлась «Псионика», и некоторые скульптуры из этой серии будут представлены на выставке. Это скульптуры с якобы представляющие собой фантастические машины будущего, которые будут работать, вот как у нас машины на бензине там ездят, да, или мы пользуемся электричеством, а они будут работать за счет эмоций и энергии человеческих.
Люболёт на любви.
Да. Ну, любовь будет вообще таким двигателем и новым топливом. Потому что это же мощнейший источник энергии, который никак не используется.
Это основная идея вашей выставки?
Ну, это...
Любовь, я имею в виду.
Это такая, как бы для меня именно энергия любви, это... информационный канал, то есть именно через эту эмоцию ко мне приходит идея, это способ творчества.
Как я вас хорошо понимаю.
Ну, то есть это то, что вдохновляет, да, но не в том плане, что когда ты сидишь, мучаешься, страдаешь из-за любви и сублимируешь это еще в более мрачное искусство, а здесь все наоборот, что... Любовь тебя вдохновляет на какие-то радостные события, на радостное творчество. И все мое творчество абсолютно и исключительно позитивно. И это, собственно, те эмоции, которые я хочу вызвать и в зрителях, которые придут на выставку, чтобы они радовались, чтобы это их вдохновляло, чтобы это их заряжало энергией, и чтобы они забывали о всем. Плохом, а всей этой реальности суровой, которая за стенами музея.
Вот я это и хотела спросить, что вот ваше творчество, имеет ли оно что-то с реальностью? Или, ну, то есть противопоставляет, борется, там, не знаю, заявляет о чем-то? Или это такая фантазийная история, которая должна развлекать и уводить нас от грустных мыслей?
Собственно, таким образом она с реальностью борется, просто ее отрицая и предлагая свои законы, отрицая законы реальности объективной и предлагая свою фантастическую реальность, чтобы про вот это все забыть и не думать. Просто сейчас современное искусство очень часто мрачное, все это про какие-то рефлексии политические, социальные. Это мне все вот вообще
поджигать
неинтересно.
Поджигать дверью, зашивать себе рот, это все не про вас.
Абсолютно. Мне хочется, мне кажется, что искусство должно быть про красоту, про что-то вообще не про этот мир. Потому что каждый художник, он создает свою параллельную реальность. И через свое искусство может в эту реальность пригласить зрителей.
Прервемся на минуту на рекламу.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня художник, скульптор Саша Фролова, выставка которой завтра открывается в музее Перм-М. Выставка называется «Парадизариум». И, Саша, вот если забить ваше имя в любой поисковик, это первое, что выйдет, это образ вот этой киберпринцессы. Мы вас завтра увидим именно такой, верно?
Именно в этом образе, да. Угу.
Но там же их несколько. Костюмы будут меняться или это...
Ну, я буду в одном из этих образов, самом новом и последнем.
А, вот так
ну,
вот.
Просто он трансформируется из года в год. Там из какие-то... Я пытаюсь его менять, чтобы все это постоянно... Что-то новое добавлялось.
Каково это в таком костюме? Ну, я не могу не спросить, как мне интересно. Это же это все настолько в обтяжку. Это удобно?
Это катастрофически неудобно.
А вот так, да?
И, в общем, не очень приятно, зато очень красиво.
Это правда.
Поэтому приходится, ну, в общем, помучиться.
Угу. Все ради искусства.
Да.
Я не могу не сказать. Я немножечко сейчас отойду в сторону, потому что в перерыве на рекламу мы здесь обсуждали... Саша увидела нашу травиату и подтвердила, что здесь было пол Москвы, пообщалась не знаю, как насчет постановщиками, да, но, по крайней мере, с Марком Демони. Как вам было? Вот ваше ощущение, как девушки, которая создает искусство, человека избалованного, москвички все-таки, как вам было это действо?
Мне очень понравилось, и я видела несколько постановок Роберта Уилсона, и я могу сказать, что это самая цельная постановка,
да, вот
из
как.
Того, что я видела.
Сейчас лестная всем, кто слышит это.
Потому что здесь Уилсону очень повезло с оркестром и труппой, и мастерство исполнения, оно абсолютно на уровне режиссуры. И настолько виртуозно оркестр работает с голосом, и певцы, соответственно, слышат оркестр.
Помогают друг другу,
да,
работать вместе.
А это вот очень гармоничный и выверенный
продукт.
Проект, да. Вот, и плюс, когда добавляется уилсоновский свет и режиссура, вот этот минимализм в движениях, минимализм в свете, это бьет вот просто в нужные точки, все очень идеально точно, mm-hmm. и создает вот необходимый эффект, для которого Уилсон, на который он рассчитывает.
Знаю, что вы пообщались с представителями театра, и вполне возможно, что скоро вы приедете не только по приглашению нашего музея.
Ну, пока не будем загадывать,
да? но обсуждалось.
Общем, мне бы очень хотелось, потому mm-hmm. что вот в Европейской опере в последнее время очень часто делают коллаборации с современными художниками. Несколько месяцев назад вот вышла постановка в Амстердаме совместно с Анишем Капуром, который uh-huh. делал декорации для Вагнера, кажется, для «Парсифаль». И в Венеции несколько лет назад была постановка совместно с моей любимой японской художницей Марико Мори, которая сделала декорации в театре Ла Феничи в рамках Венецианской биеннале для оперы «Мадам Баттерфляй». И когда ты видишь на сцене вот этого барочного маленького театра какую-то безумную космическую переливающуюся конструкцию, скульптуру, и все это движется, и какие-то костюмы, как из «Звездных войн», так это здорово.
У нас есть один персонаж нашей оперы «Сказки Гофмана», очень похожий на вашу героиню. Я не знаю, слышали ли вы об этом?
Я слышала, просто дело в том, что художник по костюмам Галя Солодовникова, она работала с моим конструктором над этим проектом. Mm-hmm. Ну, то есть я была в курсе этого проекта, и...
С вашего согласия, с вашей легкой руки или нет?
В общем, как бы и так.
Понятно. Ладно, вернемся к выставке в Перма-М, mm-hmm. которая завтра открывается. Если говорить о воображении, без которого на этой выставке будет трудно, где вы его черпаете? Может быть, совет, где его нам черпать? Потому что в нашей современности, с нашей архитектурой кирпичной серой, где вы его берете?
Честно говоря, не знаю. Мне самой не хватает, точно так же, как и всем нам, вот этих радостных и счастливых эмоций, вот этих гладких, ярких форм. Поэтому я их создаю. У меня вот внутри существует вот эта потребность в каком-то идеальном, совершенном мире. И я пытаюсь себя в него перенести, создавая, множа эти объекты, костюмы, эту реальность расширяя. Иногда просто хочется вот представить, что ты в мультике, и все вокруг цветное, доброе, и происходят чудеса.
Ну, некоторые видят вот в этой авторской версии будущего нечто такое враждебное, потому что воспринимают как глянцевое, что-то рекламное, вычурное. Этим людям что скажем?
Ну, есть люди, которые критически воспринимают, и которые критически настроены, это их позиция, их право. Но в любом случае, это не оставляет равнодушным никого. Uh-huh. бывают какие-то негативные эмоции, там говорят, что это слишком сексуально или еще что-то, но это в любом случае запоминается, да, это цепляет, это визуально воздействует. Некоторые тоже обвиняют, что это там дизайн, а не искусство, что это слишком красиво, современное искусство не должно быть красивым. Пожалуйста, в любом
случае...
Даже
что современное искусство не должно быть красивым?
Да, да. Что оно не должно быть визуальным, и красивое не есть... Ну, то есть это какая-то вообще, получается, ну, понятие об искусстве абсолютно... совершенно потеряло свое изначальное значение, да? Но потому что всегда считалось, что искусство такое должно быть красивым, да, а сейчас это все в итоге пришло к тому, что искусство должно быть актуальным в первую очередь и поднимать какие-то проблемы. И вот я закончила тоже институт проблем современного искусства, а мне про проблемы не хочется.
А были?
Ну, потому что, знаете, вот... через негатив, через агрессию, через вот эту политику, через спекуляцию на этих темах гораздо проще стать популярным, гораздо проще...
Да, я понимаю.
Хотя при этом все люди вроде бы хотят счастья, хотят радости, но
радоваться,
но почему-то отрицательные эмоции — это гораздо более популярная история. И через вот это все добренькое ты там популярным не станешь.
Хорошими делами прославиться.
Да, да, да.
Слушайте, а раз уж мы вот коснулись вот этого, один вопрос еще задам, и дальше пройдем про красивое. Бывали какие-то некрасивые истории, скандалы? У нас в Перми не боитесь чего-то такого? А то у нас была премьера в театре в нашем. Нашлись и оскорбленные, которые потом в суды ходили, жаловались.
Ого.
Бывало что-то такое?
Ну,
задевали чувства чьи-либо?
Если только там мамы закрывают детям глаза во время шоу и говорят, ну, посмотрите, она же голая и с помадой, хотя я абсолютно не голая. И в помаде ничего такого нету. Дети радуются, детям все нравится, а родители начинают как-то...
Дети воспринимают...
Дети воспринимают абсолютно чисто, да, без искаженного вот этого восприятия, которое уже
вот
с возрастом
появляется. Вот именно как мультяшную какую-то красивую,
да,
историю.
Да, да.
Ну, кстати, это на выставку, да, возрастное ограничение 0+, а завтра на открытие и на перформанс, вот этот,
да,
красивый, о котором мы еще пару слов скажем, туда 16+.
Ну,
всё-таки,
на
друзья,
всякий
имейте
случай,
в виду, когда завтра пойдёте туда.
На всякий случай сделали, хотя я просила снизить
до
12,
что там, да,
ну, потому что там...
Часы перестраховываются, все просто перестраховываются.
Собственно, вот мы хотели про это поговорить, просто сейчас... Раз заговорили про возрастной ценз, я, ко всему прочему, альтернативная мисс мира и победительница конкурса, который проходит в Лондоне раз в 5 лет, и проходит он среди художников, перформансистов и разных творческих личностей, и посвящен альтернативной красоте, альтернативному пониманию красоты. И я в нем победила в 2014 году.
Вы или образ?
Мой образ,
вот так,
да.
Вот.
Каждый художник там должен представить 3 образа, связанные вместе, и показать 3 мини-перформанса. Третий из которых основной, и жюри, который состоит там из известных очень английских авторитетных,
да,
художников, выбирает лучшего. И просто на этом конкурсе мое... Там нужно придумать себе в том числе и имя, которое бы отвечало теме. Тема была цифры. Я придумала себе имя Zero Plus, 0+. То есть как бы абсолютно для всех возрастов, mm-hmm, и для, без ограничений. Вот. Я была мисс Zero Plus. Потому что мне кажется, что мой образ абсолютно воспринимается и должен восприниматься всеми людьми любого возраста.
Саша, скажите, а вы верите, что латекс — материал будущего?
Ну, я бы не хотела ограничивать так, да, потому что в будущем будут какие угодно материалы. Но вот эти свойства тянущегося материала, да, какого-то блестящего. Просто латекс передает некую... Когда ты его видишь, ты понимаешь, что это что-то похожее на кожу, да, но не кожа, а что-то такое потустороннее в нем есть, абсолютно отличное, не похожее на нашу реальность и на то, что мы здесь видим. При этом в нем есть что-то живое, потому что это натуральный материал, это сок дерева, по сути. И это никакие не химическая пленка, да, не ПВХ пленка, это живой материал.
С чего началось все? Вы помните это свой, может быть, свою первую идею поработать с этим материалом, свой первый объект?
Я уже тогда выступала со своим перформанс-проектом, и меня пригласили на MTV, и ведущая была одета в костюм из латекса. И я увидела его, когда вживую, меня настолько это поразило, я просто в него влюбилась и узнала у нее, кто ей это делает, где, взяла контакты и придумала тогда вот первый костюм, надувные волосы первые, надувную прическу, а потом первую скульптуру, и так это все постепенно начало развиваться.
И хочется спросить еще про желание выделяться, потому что все-таки это слишком яркая такая история, и быть ее эпицентром, ее ядром, это все-таки желание выделяться, оно должно присутствовать. Хочется спросить, откуда оно у вас, потому что не хочется верить, что все это следствие вашего учителя, художника Андрея Бартенева.
Бартенева, да. Ну, здесь, мне кажется, не превалирует желание выделяться.
В жизни вы, конечно, совсем другой человек. Маленькая, прекрасная, какая-то хрупкая девушка. И вот со всем вот этим шоу, яркими красками и плеском, это, да, странно.
Это абсолютно диаметрально противоположные образы. И, не знаю, мне самой удивительно, как это все так получается. И там я одна, в жизни я другая. Ну, так интереснее, мне кажется.
Расскажите о работе с Андреем Бартеневым. Что для вас этот человек, что он вам дал, и его роль в вашей жизни?
Андрею я безумно благодарна, и с ним я работала более 10 лет, была его ассистентом и училась. Вот в прошлом году прошла большая его персональная выставка в Московском музее современного искусства, и я была куратором части экспозиции, посвященной его ученикам. И там было более 100 человек, участников, именно учеников, людей, которые в какие-то моменты своего творчества с Андреем пересекались, и на которых он повлиял так или иначе, в той или иной степени. Потому что Андрей еще преподает постоянно в Норвежской театральной академии, ведет там курс сценографии, выпустил уже несколько курсов студентов. Там тоже они принимали участие. Многих из них я знаю. При этом на протяжении его карьеры и в России он тоже пересекался со многими молодыми художниками. И Андрей... Здесь нету никакой такой школы Бартенева или... Это все достаточно виртуальная история, да? Но это способ обучения, когда, ну, сродни такому ренессансному образованию, когда ученики работали в мастерской мастера и получали образование непосредственно от художника, да, выполняя какие-то его заказы, копируя его. Они просто принимали опыт из рук мастера напрямую. И это самый эффективный, на мой взгляд, способ обучения, когда ты начинаешь вот прямо просто пробовать и делать. Делаешь какие-то проекты, помогаешь ему, делаешь свои, и постепенно растешь, ищешь, что-то лишнее отсекается, ты понимаешь, чем ты дальше там хочешь заниматься, и вырисовывается твой собственный визуальный язык постепенно. И в какой-то момент ты уже отпочковываешься, и как бы мастер в чем-то перерастаешь, в чем-то продолжаешь то, что он делал. Андрей в 90-е годы был известен своими перформансами движущихся скульптур. Он делал огромные объекты из папье-маше, в которых сложно было передвигаться. И вот эта история переродилось у меня в тоже в перформансы движущихся скульптур, но они надувные, легкие, и за основу взят именно электронный поп-проект, да, с которым я могу выступать не только в галереях и музеях, но еще в клубах, в разных ситуациях, да, поскольку он по форме своей поп-музыка.
Еще напоминают ваши объекты, конечно же, яркую рекламу. И если пофантазировать, то рекламой чего вы могли бы быть?
Но современного искусства.
Современного искусства. Не
просто
любви.
Мне кажется, что я популяризирую современное искусство и именно позитивное его прочтение, позитивный подход к жизни и творчеству. Для меня вот это важно.
Тогда, может быть, я переформулирую немножечко вопрос. Может быть, не реклама и чего. По-моему, вы говорили, что ваше искусство, оно живет по собственным законам. Может быть, тогда по каким законам оно следует? Каким законам оно живет? Давай топить за любовь, что-нибудь в этом роде.
Ну, я бы не стала их формулировать конкретно,
да.
Просто каждый художник, мне кажется, свои законы в свое искусство закладывает, да, то есть формы и пластика, визуальный язык у каждого художника формулируется по каким-то вот
конечно.
Критериям и каким-то законам.
Ваши и основные верхушки.
Это как бы такая вот такой свобода-закон, то есть когда ты себя освобождаешь от всех законов,
от
рамок и придумываешь свои.
Ну что ж, хорошо. То есть искусством вы не протестуете. Искусством вы
Нет.
помогаете видеть этот мир более красивым. Если я не ошибаюсь, ваши работы выставлены, размещены в Сколково, правда?
Они были размещены. Это была выставка на открытии кампуса Московской международной школы экономики в Сколково.
Ну, то есть тоже интересный такой факт. И еще момент, уже время нас поджимает. Если я не путаю, мне просто интересно, откуда появляются такие такие художники и такие необычные люди. Вы ведь мечтали в детстве стать врачом. Это правда?
Нет, мечтала я всю жизнь стать художником.
А, вот так. Откуда появляются эти люди, откуда появляются художники, чье это влияние мамы, папы, родных, друзей? Как это вышло?
У меня мама художник, и как бы она с ранних лет, у меня было детство еще более расписано по часам, чем сейчас даже, мне кажется. Потому что я с одних занятий на другие занятия, я пела в хоре, мы выступали постоянно в каких-то концертных залах, я в 5 лет пела «Партию Луны» в юбочке из фольги на сцене зала Чайковского.
Ого.
Солировала. И как-то вот эта концертная деятельность с ранних лет стала для меня чем-то привычным. Мы много где ездили, и сейчас, в общем, я все это воспринимаю достаточно органично. И это как-то... Мне запомнилось вот первое впечатление, когда ты видишь огромный темный зал, тебя ослепляет яркий свет, и ты понимаешь, что вот там вот живая вот эта пустота, которая тебя слушает, и все эти... Ты не видишь ни одного лица, но ты понимаешь, что все они видят тебя. И вот это вот первое впечатление, оно как-то забралось в память и оставила неизгладимые эмоции.
Мамы, занимаетесь своими дочками с самого детства, и потом глядишь...
Ой, слушайте, не знаю.
Это было тяжело?
Вот вырастет такое, что с этим делать?
Отправлять в музей Перм. Кстати, все, уже пора закругляться. Я напомню, что... Завтра в музее Перм открытие выставки Саши Фроловой «Парадизариум». Кстати, что за название? Что это значит?
Ну, это от слова рай, парадайз, и такой имагинариум, то есть вот что-то такое, как ассоциативное с каким-то парком развлечений, с каким-то воображаемым миром, и в том числе раем, неким идеальным миром, но новым раем будущего.
Завтра же пройдет на открытии перформанс акваэробика, как мы уже говорили, шоу, дискотека, концерт, где Саша будет петь. Друзья, все это завтра в 18.
В
19 часов. Угу. И я напоминаю, что на открытие вход по билетам и по пригласительным. Так что вы об этом, пожалуйста, озаботитесь заранее. Ну и напомню, Саша Фролова, замечательный художник, дизайнер здесь у нас. Спасибо,
спасибо,
что были
большое.
С нами.
Угу.